Саундтрек. Звуковая дорожка кино. Режиссер Сергей Игнатов, ведущий Сергей Бунтман. Сегодня передача будет необычная и достаточно краткая. Георгий Вицин. Его мечтательные юноши с развинченной походкой, помятые пьяницы, гоголи и хмыри, веснушкины, а кроме того, зайцы и другие рисованные зверьки. Это то, что видно, а слышно было тоже много и очень много. Георгий Вицин – слышимый актер за версту, говорил особым голосом, узнаваемым сразу и при этом не своим, специальными разными голосами, но без звуковых грубых масок. В кино Вицин сыграл от опричника в Иване Грозном 40-х до многих персонажей, которых мы, в общем-то, не всегда помним, уже в 90-х. Но все это первоклассные работы. Есть много пошлостей, которые говорят о комических актерах, особенно о великих комиках. Он мог бы сыграть Гамлета. Да, конечно, это произносят все, и вполне от чистого сердца. Но он-то мог бы сыграть Гамлета. А давайте перевернем ситуацию и спросим себя, кто из Гамлетов мог бы сыграть сэра Эндрю Гючика, что изумительно проделал Вицин в «12-й ночи». Говорят, что Григорий Козинцев, который сделал Вицина писателем Гоголем в кинофильме «Белинский», видел именно его своим принцем датским. Но пришли гайдаевские короткометражки, и Козинцев видеть Вицина перестал. А почему, собственно? Наверное, и без того проблем ему хватало. Хватало, наверное, проблем и у Константина Воинова, который, тем не менее, в разгар популярности троицы Никулин-Вицин-Моргунов снимал «Женитьбу Бальзаминова». И мне кажется, что именно в этом фильме Вицин на вершине, даже на слух. Вот начало со знаменитыми «Лютиками». Это Колун.
Ах, не мучь меня, приди, ждать тебя мне пытка. Ноченька, приди скорей, приведи желанную. Заливайся, соловей.
Это, конечно, не соловей в конце, но вы слышите, как все тут потрясающе построено. Как от голоса Вицина через удар колуном по полену мы переходим куда-то за забор к детскому голосу и встречаем сваху подъезжающую. Фантазии Бальзаминова. Улетаем, маменька. Воинов вообще все пространство сконструировал на заборах, дворах, узких, едва мощенных улицах и площадях с тумбами и будками. Вот так он дал простор для пластики Вицина. От его вечных перелезаний до сгорбленной фигурки, карлика в шинели, когда за ним гонятся, и еще до танца перед венчанием и фантастических снов наяву. А композитор Борис Чайковский вот, например, что выдумал. Идет развод на плацу.
Вот, маменька, если бы я был генерал...
И тут слышите, как все изменилось под мечтательную пантомиму Вицина. Флейты тоньше, дробь крупиная получается какая-то. В Вот можно, наверное, сказать трехмерный актер. Можно, потому что не всякое тело в пространстве трехмерное. И актерское тоже не всякое. Есть полно комедиантов, будто распластанных на плоскости. А Вицин всегда старался выскочить из двух измерений, даже если речь шла о мультяшках. Кто и что, кого и чего только он не озвучивал. И я думаю, будь на свете мультяшка об элементарных частицах, у него все какие-нибудь мизоны были бы каждый со своим характером.
Надо прежде всего, чтобы актер был характерный. То есть чувствовал образ, характер и очень был подвижным в этом смысле. Ну, конечно, необходимо, чтобы он прошел школу театра. Понимаете, записываться, это даже, с одной стороны, вроде бы ничего страшного, а с другой стороны, это очень трудно. Потому что нужно, не видя ни партнеров, ничего, а только показывает рисунок и какие-то там небольшие, не то что репетиции, а указания режиссера, и ты должен сходу это чувствовать, и зерно, и отношения, и общение. То есть все, что ты проходишь в театре, в хорошем театре, системы Станиславского, МХАТовской системы, тогда ты будешь и на мультфильме работать лучше, естественнее. Это, в общем, тонкая штука-то. Иногда сам себя ловишь на том, что вот можно совсем еще было поестественнее. Без багажа театрального там тоже очень трудно работать. Берешь каких-то людей из жизни, вспоминаешь что-то, то, что ложится на этот нарисованный персонаж.
Георгий Вицин. Это великая была удача для нашего коллеги Сергея Капкова, когда он уговорил Георгия Михайловича дать интервью для эховской передачи «Мария Мирабелла» о мультипликации, хотя бы по телефону. Это не потому, что Вицин был такой гордый, просто он не любил попусту пестреть на страницах, мелькать на экранах и частотах. Лучше для него всегда было, как кажется, подумать о чем-нибудь, сделать гимнастику, повозиться с животными, а если выступать, то не «о», а «в». То есть заниматься своим делом, заниматься искусством. И никакого в этом не было звездизма и снобизма. Вот и мы вернемся к вицинскому звуку.
Ушастик, пушистик, звонок, прыгунок. Все по лавкам, скок, поскок. Четыре сыночка и лапочка, дочка.
О, интересно, интересно. Четыре сыночка и дочка.
Да нет, и лапочка, дочка.
Очень, очень интересно, интересно. И лампочка.
Лапочка, дочка.
Сценка с зайцем. Какой, опять же, он пластичный в мультяшечном персонаже. Но, кажется, настает время подойти к тому, что сделало Георгия Вицина национальным всеобщим достоянием – гайдаевской тройки. В 1961 году под руководством Ивана Пырьева вышел «Альманах совершенно серьезно». 5 короткометражек по старым и новым фельетонам и по оригинальным сценариям. Рязанов снял «Как создавался Робинзон» по Ильфу и Петрову. По Борису Ласкину были там иностранцы, а последним номером выходил маленький фильм Леонида Гайдая на основе бледноватого фельетона Степана Олейника «Пес Барбос» и необычный кросс. В титрах появились впервые персонажи и их исполнители – Бывалый, Моргунов, Балбес, Никулин и Трус, Вицин. Пересказывать трюковую историю. Но вот заметим, во время бегства от Барбоса с динамитом в зубах каждая серия трюков начинается и заканчивается игрой труса. Именно Вицин вырывает звенья из непрерывной цепочки беготни и размахивания руками. Он по своей комической и актерской природе как-то в любой момент неожиданно дает всплеск. Ну вот, все убегают по мостику, например, а Вицин мало того, что ложится на доски и вот быстро-быстро пьет, зачерпывая ладонью воду, Но еще потом становится на четвереньки и облаивает бегущую за ними собаку. Вицину не нужны абсолютно любимые трюки Гайдая с пленкой, которую он, когда надо, запускает задом наперед. Я думаю, что он и на дерево мог бы вскочить без монтажного стыка. Музыку к фильму написал Никита Богословский. Музыка очень иллюстративная, но так как в фильме нет ни одного слова, то она делает много для игры что Вицина, что Моргунова, что Никулина. Я думаю, все помнят, чем дело закончилось. После взрыва динамитной шашки закопченные Вицин и Моргунов увозят в тележке обалдевшего балбеса Никулина. Троица получилась гениальная. Они настолько разные по игре, все актеры. Моргунов – мастер позы и гримасы. Никулин делает короткий трюк с обязательной точкой в конце, как в цирке. Вицин при этом струящийся, непрерывный. А ведь он в «Барбосе» лишен своего дополнительного и виртуозного оружия – голоса. Оружие, которое он всю жизнь лелеял и оттачивал. Как многие говорят, для того, чтобы петь. А пел он всегда. Кстати, про Барбоса рассказывают, что когда утомленные и закопченные актеры отдыхали, к ним приблизились местные жители, некие механизаторы. Моргунов сидел на травке, а Вицин расхаживал, напевая арию Ленского. «Что это у вас?» – спросили механизаторы у Моргунова. «А это вон там Иван Семенович Козловский, у него дача сгорела. Вот он и сдвинулся. Сейчас машина из Москвы приедет и его увезут». «Да вы и не жалеете. Артист богатый, еще себе дачу построит», – прибавил злобный шутник Евгений Моргунов. А Вицину он так покрикивает: «Вы пойте, пойте, Иван Семенович».
Вот так все.
Возможность петь в роли труса Вицин получил в следующей короткометражке «Самогонщики». В ней тоже нет диалогов, а песня есть.
Каких-нибудь особенных затрат создан этот самогонный аппарат, а приносит он, друзья, доход, между прочим, круглый год.
Между прочим, круглый год.
Я, признаться откровенно, очень рад лечь под этот электронный агрегат, чтобы капал самогон мне в рот днем и ночью круглый год.
Днем и ночью круглый год.
Люди между собою говорят за такой вот хитроумный аппарат просидеть мы сможем без забот за решеткой круглый год.
За решеткой круглый год.
Отметьте, здесь начинает Моргунов, потом Никулин, а в тройке Вицин всегда третий. Но если балбес убывал и практически неизменный во всех четырех картинах Гайдая с троицей, трус очень сильно изменяется. В «Самогонщиках» есть длиннейший эпизод с пробой первача. Вот пересмотрите его и последите, как трус проходит все стадии опьянения, как он воспаряет тоненько, как звереет, как глаза его становятся страшными и жесткими, как он впадает в нирвану и так далее. «Операция «Ы» – третий фильм «Тройки». И первый, в котором персонажи по многу говорят. Здесь, правда, появляется и контрперсонаж Шурик, но он пока на равных. И Вицин, Моргунов, Никулин пока не отправляются на периферию сюжета. А внутри теперь уже очень большой разброс по направлению жизни актеров. Очень он хорошо слышен в знаменитом номере «Постой, паровоз».
Постой,
паровоз. Не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
Вы не скажете, который час?
А? Что, фонарил?
Тяжело в учебе, легко на работе.
Тренуйся вон, на нем.
Хорошо.
Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как было вчера. Меня засосала опасная трясина. И жизнь моя вечная игра.
Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
Чего, чего? Ты что?
Ну, я тренируюсь.
Тренируйся лучше. На кошках.
Пожалуйста. Постой, паровоз, не стучите колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.
Затем в «Кавказской пленнице» в Троице уже явно главный Никулин. Он и поет, и, например, того же самого Султана, все остальные только подпевают хором. Вицину удается издать «Крик души единственный», когда он подпевает Наталье в «Варлей», что пресекают товарищи по преступной группировке. После пленницы тройка распадается, у Гайдая остается один Никулин. Могла ли Троица существовать? Вопрос вопросов. Уверен, что могла. Но, например, в отличие от братьев Маркс, в этой группе не было той необходимой спаянности и безрежиссерской самостоятельности, желания бесконечно воспроизводить и совершенствовать трюки. А Вицин много снимается, даже очень много, любит работать и всегда без промаха бьет. В «Джентльменах удачи» он тоже член тройки, но новый. И его хмырь опять самый значительный персонаж. Правда, ему не до виртуозных характерных песен. В «Мультипликации» вицинское пение разворачивается.
Глупенькая мышка на ковре сидит, ничего не слышит и почти что спит. А с порога кошка прыгает, цап-царап, ну попалась крошка, нет пути назад. Цап-царап, 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 царап, цап-царап, царап, цап-царап. Царап-цап-цап. Ты к нему, как кошка, ночью подкрадись, помурлычь немножко, нежно притворись. Поиграй глазами, словом приголубь, сразу он растает, он мужик, он глуп. Царап-цап-цап, царап-цап-цап, царап-цап-цап. Царап-цап-цап, царап-цап-цап, царап-цап-цап.
Говорят, что легче всего на свете изобразить пьяного. Нет большей на свете ерунды. Пьяного по-настоящему может показать только очень большой и очень здоровый актер. И абсолютно не пьющий, как Вицин.
Кто стоишь, качаясь, глупая рябина,
Георгий Вицин. Его не стало в понедельник, 22 октября. Очень странно. Многие о нем только-только вспомнили, даже покричали, прослезились, решили помочь, когда он лег в больницу. А этого вроде и не надо было. Жил себе тихо последние годы, кормил голубей здесь, в Арбатских переулках. Очень, кстати, хотелось к нему подойти, ну, я не знаю, вместе покрошить хлеб. Но это было неудобно, вмешиваться в разговор. Вицин в полголоса беседовал с голубями. Только не надо думать, что вот пожилой актер и не в себе. Нет. Как и многое в Вицине, это было правильно и глубоко. Он скорее был похож на святого Франциска, который проповедовал птицам. Только тут он не проповедовал, а исповедовал и крепко держал тайну исповеди.
Лютики, цветочки у меня.
И мы не станем продолжать. Как вицинский финал всегда лукавый, так и смерть, по-моему, безвластна. Бальзаминов, сложивший ручки, как покойник, откинулся в недрах свадебной пролетки, а потом лукаво приоткрыл глаз. Как сказал другой артист, «Притворитесь, что плачете, потому что поэты всегда притворяются, что умирают». Программа «Саундтрек. Музыка. Кино». Звукорежиссер Александр Цернес, у микрофона Сергей Бунтман. Несмотря на ту веселую музыку, которую вы сейчас слышите, и эта музыка всегда начинает нашу программу, опять передача будет грустная, поскольку мы простились с Григорием Чухраем, режиссером знаменитейшим, режиссером великим. Он снял всего 7 фильмов. И в 4 из этих фильмов музыка была композитора Михаила Зиба. Я думаю, что все, конечно, узнали одну из тем фильма «Баллада о солдате». Михаил Зив и Григорий Чухрай. Удивительное содружество, замечательные два человека, почти одной судьбы и почти одной даты рождения. Одногодки, одномесячники, разница 1-2 дня между днями их рождения. Я хочу, чтобы сегодня об этом содружестве Михаил Зив, Григорий Чухрай рассказал музыковед и арт-директор звукозаписывающей фирмы «Русский сезон» Евгений Баранкин.
Вы знаете, всегда такие браки, даже браки художников происходят на небесах. Наверное, здесь было то же самое. С одной стороны, очень похожая судьба, один и тот же год рождения и даже дни рождения, как вы уже сказали, с разницей в 2 дня, 23 и 25 мая 21 года. И военная судьба, хоть и разная, но все равно война прошла через их жизнь очень серьезно. Дальше каждый занимался своим кинематографом. Михаил Зив был композитором вообще совершенно разных жанровых устремлений. Он дебютировал просто очень рано и очень удачно. Его учитель Дмитрий Борисович Кабалевский позвал его вместе с собой писать музыку к первокласснице. И вот он был еще студентом консерватории.
Тоже, как сейчас бы сказали, первоклассница тоже вот такой культовый фильм. Я не люблю это слово.
По отношению к первокласснице совсем не хочется это слово вспоминать, потому что это уже как-то будет... Даже, может быть, не очень прилично. Но, тем не менее, с этого началась его судьба кинематографического композитора. А дальше это уже десятки и сотни фильмов, очень много известных фильмов. Но, тем не менее, судьба Чухраев в искусстве и Зиева в музыкальном искусстве шли как бы параллельным курсом.
Вот о том, как началось это содружество, сейчас... Мы услышим рассказ небольшой самого Григория Чухрая. Дело в том, что для передачи, которая прошла в дни 50-летия Победы на Радио 1, и автором этой передачи был мой сегодняшний гость Евгений Баранкин, прозвучал рассказ действительно Григория Чухрая, и мы послушаем фрагмент из него.
Я встретился с Михаилом Зивом, наверное, задолго до того, как я стал с ним вместе работать. Он писал музыку для Басова. Мне понравилась музыка, которую он написал. Когда же я с ним встретился по поводу своих фильмов, то я увидел, что он удивительно контактный человек, остроумный, веселый. И работать с ним одно удовольствие. Когда мы разговаривали друг с другом относительно того, какая должна быть музыка в фильме, вот к этому месту, к другому месту и так далее, я должен сказать, что мы друг друга понимали. Хотя мы мычали, чего-то там жестикулировали, показывали что-то. В конце концов, у нас музыка получалась. Причем такая, какую я хотел и какую он себе представлял.
Чухрай не просто военная тема, потому что военную тему можно снимать эпопею, можно снимать какую-то драму в тылу или бытовую, как мы знаем, великолепные картины, сделанные и этим, и другим способом. Но я помню, я был маленький, когда я первый раз смотрел «Балладу о солдате», вот меня это бегство петлями от танка, оно и страшное, и смешное, и настолько живое и правильное, что я сразу поверил во все. Что там происходит и что там дальше произойдет.
Сматывай бурило! Орел! Орел! Вижу танки! Вижу танки! Орел! Орел! Ну что же вы? Орел! Я зяблик! Я зяблик! Орел! Я зяблик! Отвечайте! Да, я зяблик! Вижу танки! 4 штуки! Идут прямо на меня. Пехоты нету. Точно. Есть отходить.
Вспоминают, как выиграли войну, почему выиграли войну. Об этом говорят историки, доброходы, кто угодно. Но вы сказали, что если посмотреть эту сцену, о которой вы сейчас говорите, если представить себе вот эту немецкую машину с большой буквы, вот эти танки, которые идут по земле и сняты сверху, и этот мальчишка с его замечательным лицом, Владимир Ивашов,
да.
Алеша Скворцов, и в тот момент, когда он преодолевает себе страх, и когда он разворачивается против этой стальной армады, и когда он стреляет и подбивает танки и остается жить в этом эпизоде, я говорю, что, наверное, в таких эпизодах и выигрывает войну вообще целиком.
Товарищ генерал, боец Скворцов по вашему приказанию прибыл.
Ну, герой, иди сюда. Рассказывай, как у тебя там все получилось. Ты ведь на наблюдательном пункте был.
Да.
Ну так как же?
Я, товарищ генерал, честно скажу, струсил. Уж очень они близко подошли, ну и испугался.
Так это ты с испугу два танка подбил. Значит, с испугу. Видал? Все бы так пугались.
Вся история дальше, баллада о солдате, вся история, которая в ней, это... Человек преодолевает, вот на фоне войны, он преодолевает массу человеческих ситуаций, в которых потеряется и взрослый опытный человек. И вот это как раз, еще вот этот фон, потому что война не прямо, а война в массе эпизодов с ней связанных и связанной жизнью. Жизнь не прекращается и ставит свою проблему постоянно, какие-то вопросы.
Это вообще уникальная картина, и сколько ее не смотришь, ты всегда в ней находишь какие-то новые детали. Новые детали, потому что это знаменитый прием сквозного путешествия главного героя через разные эпизоды. И иногда они выглядят сказочными, иногда чрезвычайно правдивыми, иногда лирическими, иногда драматическими, потому что кончается смертью главного героя. Но в любом случае, все вместе, все, что сделано в этой картине, совершенно потрясающая режиссура Григория Наумовича Чухрая, прекрасная работа художника Бориса Немечика, вообще замечательного художника, оператора Полуянова, композитора Михаила Зива, которого мы сегодня вспомнили в связи с этими картинами и с «Скоростью судеб». Я думаю, что в самых таких... не будем произносить слово культовое.
Не будем.
Замечательных, самых знаменитых, самых гениальных картинах всех времен, я думаю, должны совпадать все компоненты. И так случилось и в «Балате». Вы даже знаете, как происходил выбор главного героя. Об этом тоже много говорили, рассказывали, что предполагался другой герой.
Да, да, предполагался Олег Стриженов.
Да. Да, и когда уже картина была запущена, и по тем временам это серьезное государственное дело, и когда Григорий Чухрай остановил картину и поменял главного героя, надо было иметь такое же мужество, как и его герой в «Чистом небе» добивался справедливости.
Это наш сегодняшний гость Евгений Баранкин, музыковед, говорит об ансамбле в фильмах Григория Чухрая. Ну а сейчас мы послушаем самого Григория Чухрая, который тоже говорит об ансамбле.
Я должен сказать, что к музыкальному строю фильма я отношусь серьезно, потому что только с музыкой фильм начинает жить. И самое прекрасное время для меня, я думаю, что и для Зива оно было самым прекрасным временем, когда мы были на перезаписи и видели, что фильм начинает с музыкой дышать. Я считал всегда, что в моем фильме должны быть соло. Как соло в оркестре. Я говорил актерам, вот это... ваше соло. Вот здесь самое главное, что звучит здесь, вот это ваши слова и ваша игра. А вот это соло оператора. Вот здесь оператор должен создать то-то, то-то и то-то. А вот здесь композитор, это его соло. И он должен создать музыку, которая в сочетании не просто музыку хорошую. Хорошую музыку я могу назвать очень много композиторов, которые, наверное, имеют больше авторитет в мире, чем музыка Зива. Но ведь к фильму нужна музыка для этого фильма, для этого эпизода, для этого момента.
«Чистое небо», вот второй фильм вместе с Михаилом Зивом, большой фильм здесь, всегда есть огромнейшая опасность после такого успеха, когда музыка становится, и музыка, и сам фильм становится популярным, и у всех, всех, все помнят, все в голове держат и кадры, и звук. Тут есть большая опасность как-то немножко или повторить себя, или провалиться, вот как второй спектакль, как вторая книга, второй роман всегда. Что здесь было, на ваш взгляд? Как
правда,
преодолели?
Я могу высказать свое предположение?
Да, конечно.
Может быть, оно действительно основано на каких-то личных знаниях. Я думаю, что это еще связано с выбранной темой. Это поколение сталкивалось со сталинской эпохой, и композитор, в частности, сталкивался на личном опыте. Он был замечательным сыном знаменитого автомобилестроителя. Они провели свое детство вместе в Америке, потому что Павел Зив, его отец, был одним из тех, кто зачинал Амторг, и они 7 лет прожили в Америке, и там вырос мальчик, вернулся, говорил, конечно, замечательно по-русски, но также свободно говорил по-английски. И много друзей, и какая-то домашняя чудная среда, но в какой-то момент в 15 или в 16 лет он остался сиротой. Папу забрали ордена и расстреляли, сослали маму, которую он больше никогда не видел. И, короче говоря, он начал свою жизнь, учился одному, потом проявил какие-то замечательные музыкальные способности, которые обнаружил, как ни странно, композитор Будашкин, услышав его в оркестре, игравшего на каком-то духовом инструменте, просто как хобби. И он поступил сначала в училище, потом в консерваторию, закончил ее с отличием у Кубалевского, дебютировал в первокласснице. Короче говоря, началась своя судьба. И я знаю частично, а о чем-то можно догадаться, что когда появилась такая тема, которую можно было решить режиссерски Григорием Наумовичем, а в музыке композитором, чтобы быть первыми, кто могли сказать по поводу этого времени нашей истории вслух, то когда Михаил Зив писал музыку к тому знаменитому эпизоду, который назывался «Ледоходом», угу, «Оттепелью», когда взламывается лед, и эта яркая метафора была первой тогда, и эта музыка написана к этому эпизоду специально, я думаю, что они что-то выговаривали свое личное.
Фильм «Чистое небо», 1961 год. Второй замечательный выстрел пары Григорий Чухрай, Михаил Зив. А первый, я напомню, «Баллада о солдате». Сколько бы ни говорил режиссер о музыке, которая играет свою роль только в кинофильме и отдельно практически не существует, музыка зажила своей жизнью, и в особенности музыка к фильму «Баллада о солдате». Григорий Чухрай, я напомню, что это фрагмент из передачи, которая прошла к 50-летию Победы на «Радио 1».
Когда фильм побывал в Каннах, особенно в Америке, там сделали пластинки этой музыки. И я должен сказать, что они пользовались большим успехом. Это я знаю, потому что продюсер рассказывал о том, что у него расхватали все эти пластинки и все.
Расхватали не только американские диски, расхватали и саму музыку из «Баллады о солдате». Вы слушаете «Эхо Москвы», программа «Саундтрек. Музыка. Кино». Мы простились с Григорием Чухраем, и поэтому решили рассказать о фильмах режиссера и музыке к ним. Музыка Михаила Зива. Фильмы «Баллада о солдате», «Чистое небо», «Трясина» и «Память». С музыкой к фильму «Баллада о солдате» связана одна удивительная история, и мы обещали ее рассказать. Рассказывает Евгений Баранкин, наш гость, музыковед и арт-директор звукозаписывающей фирмы «Русский сезон». Вот эта история.
Я ее тоже узнал от композитора, а теперь я ее знаю уже очень хорошо, и мы в руках с вами держим кассету теперь уже ушедшего из жизни знаменитого человека, принадлежащего авторской песне, или слов «бард» произнесем, как называли всегда музыкантов, сочиняющих слова и музыку, Евгений Клячкин. И история была в том, что возникла песня, которая стала довольно широко звучать. Вы помните, что особенно в это время этот жанр был очень известным, очень популярным и расходился мгновенно.
Начало 60-х, да?
Начало 60-х. И в какой-то момент услышал эту песню композитор и совершенно сразу и безошибочно, понятно почему, определил, что это его музыка и его тема из «Баллады о солдате». И Михаил Павлович был человеком очень спокойным, очень ярким, но вместе с тем совершенно добродушным. И он нашел телефон Евгения Клячкина, позвонил ему и сказал, что, вы знаете, я слушал вашу песню, она замечательная, замечательные слова, и вообще получил огромное удовольствие от того, что я соприкоснулся с вашим творчеством. Но музыку этой песни написал я. Надо сказать, что композитор пережил свои эмоции, но и Евгений Клячкин пережил свои эмоции, потому что он был уверен, как он это объяснил в этом разговоре, что это народная песня. Надо сказать, такие примеры, их немного, но просто чтобы не придумывать, «Калина красная», написанная Яном Абрамовичем Френкелем, не народная песня.
Ну, да, но считают, но все думают, что народная.
Все уверены, да. И то же самое произошло с этой темы.
Не гляди назад, не гляди, просто имена перестать. Спят в твоих глазах, спят дожди, ты не для меня их оставь. Перевесь подальше ключи, адрес поменяй, поменяй. А теперь подольше молчи, это для меня. Мне-то все равно, все равно, я уговорю сам себя, будто все за нас решено, будто все ворует судьба. Только ты не веришь в судьбу, значит, просто выбрось ключи, я к тебе в окошко войду, а теперь молчи. Перевесь подальше ключи, адрес поменяй, поменяй, а теперь подольше молчи, это для меня.
«Баллада о солдате» и «Чистое небо», и фильмы, и музыка к ним имели необычайную популярность и много-много призов и премий. Почему же дальше не пошло так?
Вы знаете, следующие работы, во-первых, они, и особенно фантастически одаренный Григорий Чукрай, поднял свою планку на такую высоту, и эти обе картины принесли ему действительно, кроме многих всяких других проблем, но, конечно, мировую славу, то дальше мне казалось, что получить подобный литературный материал или такой же импульс, может быть, не сразу это получилось, а появились какие-то новые мысли, новые предложения. Есть и другие картины, и если они вернутся в наш обиход, или мы снова привлечем общее внимание к ним, я назову две картины: «Трясина» и «Память». Одна из них художественно-публицистическая. Я не очень себе представляю, как она будет смотреться и как она будет. Это я так по своим впечатлениям давних лет. Но когда они работали над этой картиной, это была такая же работа, как и работа над этими двумя фильмами. Они отсмотрели гигантское количество немецкой хроники. Они во многом опирались на мелос того времени и в сочетании с маршами и всей реалии немецкой военной машины, отраженной в музыке, да, которую они отбирали. Здесь композитор становился на горло своей художественной фантазии, потому что важно было поддержать этот замысел музыкальным рядом. И здесь же писалась музыка для органа, или там была компилятивная музыка, связанная с Бахом в органном творчестве. Поэтому они вместе в той работе решали другие задачи. Если говорить о «Трясине», там много было написано музыки. Музыка была очень интересная, яркая, но она уже не жила отдельной жизни.
Мы говорили о музыке Михаила Зива к фильмам Григория Чухрая с Евгением Баранкиным. Можно ли говорить о музыке к кинофильмам отдельно? Можно ли ее помнить? Например, «Баллада о солдате» — это тот фильм, который можно смотреть и спиной. Как только слышим первые же такты пролога, мы тут же вспоминаем, о чем идет речь, и тут же начинаем видеть картинку. О музыке говорит Григорий Чухрай.
Мне трудно говорить о музыке. Да вообще говорить о музыке, по-моему, все равно, что говорить о любви или о других вещах. Потому что музыка относится к вопросам чувств. Она больше задевает, больше, сильнее и основательнее задевает наши чувства, чем логику. Каждое поколение выбирает свои песни и то, что им хочется слышать. А я уверен, что музыка Зива, если сейчас ее и меньше слушают, она возродится. Она возродится. Кроме того, живут наши фильмы совместно. И там звучит эта музыка. И вот я даже немножко удивлен, прошло больше 30 лет первым, так сказать, фильмом, который я делал вместе с ним. Ну, скажем, «Балладе о солдате» 35 лет. А эти долгожители, они живут, и их до сих пор показывают. И я очень рад, что в них звучит музыка Зива, в которых он вложил свою душу и свой прекрасный характер. Для меня это ценность, которая будет пребывать всегда.
Не стало Григория Чухрая. Давно уже нет в живых Михаила Зива. Вот только что ушла из жизни его вдова. Мы теряем людей, которые создавали кинематограф. Мы теряем тех, кто нас радовал, кто нас волновал, кто продолжает нас волновать, трогать, потрясать. Мы помним эти фильмы. Мы можем видеть их, даже несмотря на экран. И будем слушать и смотреть «Балладу о солдате», «Чистое небо» и вспоминать, что есть еще фильмы, которые создал Григорий Чухрай и музыка, в котором написал Михаил Зив.